Сегодня мы посмотрим на еще один не менее важный аспект воплощения Божьего Сына. Мы посмотрим на то, что происходит с людьми, которые стали подданными Его Царству. Как это влияет на нас, как это изменяет жизнь конкретного человека, который был неверующий, который не знал Бога, который жил по-своему, встретился со Христом, родился свыше, стал спасенным. Что происходит, кроме того, что его имя теперь записано на небесах? Что происходит в нем? Как Царство Иисуса Христа конкретно влияет на нашу с вами жизнь? Какое отношение оно имеет к нашей жизни? Это очень важное обстоятельство, которое во многом определяет качество нашей жизни. Если мы посмотрим на весь спектр, широкий спектр разных отношений к этому явлению, то многие христиане, они, к сожалению, живут, как бы не зная о том, что Иисус Христос царствует, и не зная о том, что мы подданы Его царству, и не зная, что они дети царя. Но есть еще одна категория людей, которые извращенно воспринимают это явление. Не так давно мне показали видеоклип. Один молодой человек, шикарно одетый, едет на очень дорогой машине, вот, и у него там гремит музыка в этой машине, очень шикарной машине, гремит музыка с такими словами: «С неба течет елей, папа, еще налей». Понимаете, о чем идет речь, да? Вот этот вот Мерседес, на котором он там вышивает, вот этот вот елей течет, и он так фамильярно к Богу: «Папа, еще налей». То есть еще один Мерседес, наверное, или еще там что-то. К великому сожалению, так многие представляют себе, что значит быть детьми царя. Эти люди утверждают, что христиане должны иметь безбедную жизнь, наполненную богатством, свободную от каких-либо трудностей, болезней, от каких-то неприятностей во взаимоотношениях. Это, конечно же, карикатурное, совершенно неоснованное на Писании представление, оно не только не выдерживает критики, но оно, к сожалению, наносит огромный ущерб христианскому миру. И ущерб этот вот в чем. Реагируя на него, многие христиане вообще обходят этот вопрос. Они забывают, они упускают то, что они дети царя в действительности. Сегодня мы посмотрим, что это значит. Что значит в действительности, о чем Писание говорит, как наш царственный статус влияет на нашу жизнь, как он определяет ее. Мы остановимся на трех факторах жизни людей, которые принадлежат Царству Христа. Во-первых, на том, что они живут Царством Христа. Мы коснемся того, что они расширяют Царство Христа, и они ожидают это Царство. Давайте посмотрим мы на первое явление. Мы уже говорили, что спасение – это не просто теоретическое, какое-то виртуальное списание долгов за человеческие грехи. Мы ясно понимаем, что спасение связано с радикальным изменением внутреннего мира человека. То есть Дух Святой касается человеческой души, она возрождается свыше, она становится новой. Вот там, в человеческой душе, происходят радикальные изменения. Апостол Павел об этом писал. Посмотрите, пожалуйста, послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Он говорит следующее: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». То есть в момент, когда человек под действием Божьего Слова и Святого Духа откликается на благую весть, Дух Святой, написано, ставит на него свою печать. Это печать свидетельства принадлежности Царству Христа. Посмотрите, что здесь сказано. Который есть залог наследия нашего. То есть эта печать Святого Духа говорит о том, что тебе принадлежит часть царства, залог наследия. То есть то, что принадлежит Христу, это принадлежит теперь тем, кто Христовы, тем, кто в Иисусе Христе, тем, кто спасены Иисусом Христом. Когда мы говорим о вот этом запечатлении Святым Духом, мы видим, что оно дает основание и открывает возможности для каждого спасенного человека жить полноценной жизнью, которая принадлежит тем, кто в Иисусе Христе, тем, кто в Его Царстве. Именно об этом апостол Павел и молится немножечко ниже. Мы прочитали 13 стих, а теперь посмотрите 15. В 15 стихе этой же главы апостол говорит: «Посему и я», то есть вот именно потому, что вы пережили спасающее действие Святого Духа, который запечатлил вас, он поставил на нас печать принадлежности Его Царству. Вот именно поэтому я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, то есть он говорит, ваша вера настоящая, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил глаза сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Когда-то мне подарили электронные часы. Я проверял по ним время, это то, для чего нужны часы, естественно, но позже я узнал, что эти часы, оказывается, могут еще показывать погоду. Оказывается, при помощи их можно еще говорить, как по телефону. И даже больше того, они еще могут измерять пульс, то есть частоту сердцебиения. И даже, что особенно полезно во время вот этого, всей этой пандемии, они могут даже показать количество кислорода в крови. Все это там было, но я этого не знал. Там, может быть, еще больше что-то есть. Я, может, еще когда-то узнаю. Вот что-то подобное происходит с христианством. Мы приходим к Иисусу Христу, и в нем есть так много, но мы, к великому сожалению, довольствуемся чем-то очень маленьким, тем, что наши грехи прощены вот там, в вечности, и тем, что вот там когда-то мы будем с Ним. Но мы забываем о том огромном богатстве, которое мы уже сегодня в нем имеем. Именно об этом апостол Павел молится. Посмотрите еще раз на эти слова. Он говорит: «Поэтому и я, услышав о том, что вы верующие, настоящие верующие, я благодарю Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». И о чем он молится? «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию». То есть, чтобы вот эти верующие люди, они сфокусировали свою жизнь, свое внимание, свое сердце на том, чтобы по-настоящему узнать Бога и узнать, посмотрите, он говорит здесь о двух вещах, и ниже о третьей. Во-первых, узнать надежду призвания. В чем состоит надежда призвания? То есть, когда Христос призвал нас, Он призвал нас к чему-то, к какой-то надежде. И дальше говорит: «И какое богатство славного наследия Его для святых». То есть, Он дал нам часть того, что у Него есть. Вот это богатство наследия, которое Ему принадлежит. Вот об этом Он молится. Он молится и просит: «Господи, дай духа премудрости вот этим верующим людям, которые пришли к Тебе. Дай им духа премудрости, чтобы они понимали, сколько они имеют в Тебе». Дальше он продолжает. 19 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем». Посмотрите, Божье могущество проявилось в Иисусе Христе прежде всего через Его воскресение. В результате действия этой силы Иисус Христос порвал узы смерти, Он вознесся на небеса, как человек в положении наивысшей власти, здесь написано. Вот здесь царство Иисуса Христа. И апостол молится, он говорит: вот та сила, которая подняла Иисуса Христа как человека из могилы и поставила его в положение наивысшей власти, вот эта же сила, она действует в вас сегодня. Он продолжает, говорит во второй главе о том, что эта сила нам уже известна. Если вы верующий человек, если вы рожденный свыше, эта сила вам известна. Вы знаете эту силу. Пятый стих. «И нас, мертвых по преступлениям». То есть этой же силой Он оживотворил со Христом, посмотрите, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах. То есть мы уже имеем эту власть в Иисусе Христе. Это очень важный аспект христианской жизни. Очень важный. Он говорит, если вы верующие люди, вы знаете действие этой силы, позвольте ей действовать дальше, преображая вашу жизнь, наполняя ее полноценным смыслом, как детей царя. В другом месте Иисус Христос говорил об этом же, только немножко другими словами. Матфея, Евангелие от Матфея, 6 глава, Нагорная проповедь, он говорит здесь следующее, 31 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его. Это все приложится вам». То есть речь идет о сознательном направлении, устремлении жизни. Иисус отмечает, что самые базовые вопросы жизни, такие пища, вода, одежда, Он сравнивает с этим, Он говорит, это то, в чем все нуждаются. Он говорит, есть что-то более важное, чем эти базовые вещи жизни. И вот это более важное – Царствие Божие. Он говорит, ищите Царствие Божие, ищите. Пусть ваша жизнь вся будет направлена к тому, чтобы искать Царствие Божие и жить в нем. Теперь возникает вопрос, как это делать? В чем заключается этот процесс? Как искать Царствие Божие? Как на практике познавать Божье могущество и позволять Ему действовать в нашей жизни? Как я уже сказал, по причине того, что многие люди не знают ответа на этот вопрос, они становятся жертвой таких карикатурных вещей, типа «папа, еще налей». Мы вернемся к тексту, который мы уже упоминали в прошлый раз, и посмотрим немножечко подробнее на него. Послание к римлянам, 14 глава, 17 стих, апостол говорит следующее. «Ибо Царствие Божие не пища и питье». Опять-таки, тот же самый мотив, та же самая тема, которая только что звучала в словах Иисуса Христа. «Не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». То есть Царствие Божие выражается не в пище, не в одежде, не в шикарных домах, не в дорогих автомобилях, не в положении в обществе, не в земной власти. У него совершенно иная природа, тем не менее. Оно не менее, а даже более реально, чем земные царства, и более важно, и более необходимо. Давайте посмотрим на каждый из этих элементов в отдельности. Самое первое. Искать Царствие Божие – это значит жить праведностью Христа. Мы еще раз возвращаемся к этому тексту. Царствие Божие не пища и питье, а праведность. Что это такое? Жизнь каждого человека имеет основание. Вот все мы имеем какое-то основание жизни. Такое основание у большинства людей или в самом себе, или в других людях. Каждый человек ищет это основание. Что может быть основанием? Например, человеческий ум, или образование, или его профессия, или его business skills, то есть навыки какие-то бизнесмена, вот, или же красивая внешность, или талант, или еще что-либо, что становится главным элементом или стержнем человеческой идентичности. У каждого из нас есть такое понятие identity. И вот эта идентичность, она на чем-то базируется. Или же, если не на самом человеке, то на ком-то, с кем у него есть связи. Положение в обществе, его деньги, которые у него есть, его способность манипулировать другими, У всех людей есть точка опоры. Если вы внимательно проанализируете свою собственную жизнь, вы можете увидеть то, что вы считаете вашим достоинством. Возможно, об этом не говорите вслух, скорее всего. Редко кто из людей хвалится над другими и говорят, ну хорошо, вот я вот зато умею деньги зарабатывать или еще что-нибудь. Вот. Но у каждого человека есть какая-то точка опоры, которая делает его жизнь worthy to live. То есть он имеет что-то, ради чего стоит жить. Когда Иисус подчеркивает, что Царствие Божие не пища и питье, Писание говорит нам о том, что Царствие Божие, оно заключается не в исполнении форм и обрядов, а именно в этом контексте апостол Павел пишет в послании к римлянам. Он говорит о том, что Царствие Божие, оно связано не с количеством добрых дел или объемом совершенных молитв. А ключевое измерение Царствия Божьего заключается в том, что всякий принадлежащий Ему полагается на праведность Иисуса Христа как на единственную точку своего достоинства. И вот в этом ключ всего. Как я уже сказал, у каждого из нас есть масса своих достоинств. Я хорошо проповедую, я хорошо пою, я хорошо зарабатываю деньги, а я сама вот неплохо выгляжу, сама по себе. Всякие разные вещи, на которые люди опираются. Так вот, Царствие Божие начинается с того, что всякий принадлежащий Ему человек, он полагается на праведность Христа, и он живет праведностью Христа. Апостол много об этом говорит в этом послании. Человек, принадлежащий Царству Христа, он, во-первых, хорошо понимает свою нужду в праведности. То есть он понимает, что все остальные вещи, которые ценны в царствах мира сего, они оказываются, как для апостола Павла когда-то, стали мусором. Он понял их бренность. Он понял, что вот этот Мерседес, на котором едет тот крутой парень и кричит «еще налей», в действительности это мусор. Он не может быть основанием жизни. Это то, что открывает для себя человек. Больше того, не просто открывает. А Христос говорит, ищите Царствие Божие. Он открывает это глубже и глубже с каждым днем. Человек понимает, что он не может положиться на себя, на других людей, на свои заслуги, на возможности, которые у него открываются. Он ясно понимает, что это совершенно иное измерение. Третья глава послания к римлянам, апостол говорит в 21 стихе, «Но ныне, независимо от закона, независимо от твоих успехов, в твоих моральных достижениях, в твоем благородном воспитании, в том, что считается ценным в обществе, в котором ты живешь, независимо от этого, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Друзья мои, вот где происходит борьба в жизни каждого человека. И не просто борьба. Друзья, вот это действительно точка опоры. Вот насколько христианин знает это, стоит на ней, держится ее, настолько и сможет он ощущать царственный статус своей жизни. Все остальное фейк. Как бы человек ни пытался себе представить, все остальное – это подделка. Праведность означает гармонию с Богом. Означает согласие с тем, что в действительности истина. Люди, принадлежащие Царству Христа, они ясно понимают, что только Христос, только Его заместительная жертва на кресте привела их в гармонию с Творцом. И поэтому они живут свободно. Поэтому у них нет вины. Они понимают, что грехи прощены. Они понимают, что у них мир с Богом. И они понимают, что они прочно могут стоять на ногах. Они очень глубоко знают смысл слов, которые записаны в 8 главе Римлянам. Посмотрите 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он на одесную Бога. Он и ходатайствует за них. Друзья, если Бог оправдывает, тогда не страшны никакие обвинители. Вот о чем апостол молится в послании к Ефесянам, когда он говорит о том, чтобы, Господи, дай им духа премудрости и откровения к познанию. Вот о чем Иисус говорил, ищите прежде Царствие Божие. Ищите больше, чем воду и хлеб. Ищите больше, чем самое необходимое в вашей жизни. Это пережил Иисус, когда он стоял на суде у первосвященников, и когда он стоял на суде у Пилата, помните его свободу. Почему он очень свободно стоял перед этими людьми? На него обрушился град клеветнических обвинений. Его обвиняли в самых страшных вещах, которые он никогда не делал. Почему Иисус абсолютно свободно, он стоял со властью? Потому что он точно знал, у него с Богом мир. Он точно знал, он праведен. Эта праведность, она исходит из отношений с праведным Богом. Вот это и дало Иисусу абсолютную власть. Друзья, это власть. Это то, что необходимо каждому человеку. Когда люди имеют отношения с другими, они говорят, опираясь на какую-то власть. У кого-то погоны власть, что он представитель силовых структур. У кого-то власть, его большие деньги, которые он заработал. У кого-то власть связи, у кого-то власть, потому что он думает, что он очень умный, он может подавить других. Все это, как я уже сказал, все это абсолютно фейковая власть. То есть это власть поддельная, не настоящая. Пилат, помните, стоял перед Христом, и он думал, что у него власть. И все окружавшие вокруг люди думали точно так же. Он даже Христу говорит, ну, ты же понимаешь, перед кем ты стоишь? Я же могу тебе жизнь оставить или могу тебя казнить. Помните, Иисус отвечает? Он говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Иисус имеет реальную власть, потому что у того, кто свыше, у Христа мир с тем, кто свыше. Он понимает, что он за него. И в действительности, если вы помните, мы не раз об этом рассказывали, история говорит, что Пилат очень быстро потерял свое положение и в действительности очень плохо закончил. Вот этого не хватает христиан. Вот этого царского статуса не хватает сегодня верующим людям. Это пережили апостолы, это переживали первые христиане, которые свободно стояли перед судом римских императоров. Итак, искать Царствие Божие означает глубже познавать место, роль и могущество праведности, которую мы получили от Иисуса Христа. В этом источник силы, уверенности, источник свободы, дерзновения. Вот почему Иисус и заповедал нам регулярно вспоминать страдания, смерть и победу на Голгофском кресте. Но есть вторая грань праведности. Это грань в обретении навыка практического послушания ей. Этому посвящена вторая половина послания к Ефесянам. То есть люди, оправданные Христом, они учатся жить в практическом сердечном согласии с Ним. То есть их мышление становится более гармоничным с тем, как мыслит Он. Их чувства становятся или входят в все большее согласие с тем, что чувствует Он. Их желания все больше становятся созвучными Его желаниями. Праведность Христа все больше живет в них, делая их жизнь эффективной и плодотворной. Иисус подтверждает это, Иоанна 15:7. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Итак, искать Царствие Божие означает познавать Слово Христа, наполняясь им, приводя в полную гармонию с Ним свой внутренний мир, свою жизнь. Это и есть Царство Христа, которое Он принес в наши сердца. Это то, что важнее и дороже всего. Второй элемент, который связан с тем, как жить Царством Христа. Живите миром, который дает Христос. Это одна из больших проблем человечества вообще и, к удивлению, христианского мира в частности. Многие и многие люди не знают, что такое глубокий сердечный мир. Царство Христа делает доступным этот мир. Независимо от того, что происходит вокруг, независимо от бушующих обстоятельств, Когда мы знаем, что Христос царствует, Он не просто где-то гонимый в этом мире, как церковь гонима, Он не просто пытается победить, может быть и победит, а может и нет, в зависимости от того, какие силы ему будут противостоять. Абсолютно не так. Иисус Христос на троне, и по этой причине, посмотрите еще раз Римлянам 14:17, «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, во-первых, мы уже говорили об этом, и второе – мир, это глубокий мир. Мир или шалом по-еврейски представляет собой состояние глубокой внутренней целостности, свободы, спокойствия. Он является признаком наивысшего Божьего благословения, которое могут иметь люди. Когда-то Бог повелевал Моисею, чтобы он мог благословлять народ, и он должен был это делать следующим образом. Числа 6 глава, известные слова, 23 стих. «Так благословляйте сынов Израилевы, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Шалом. Вот это наивысшая точка Божьего благословения. Так вот, то, что Моисей и Аарон, и священники желали своему народу, это стало реальностью в Иисусе Христе. Дело в том, что Иисус был сосредоточением мира, этого шалом. Его внутренний мир был результатом глубокого понимания силы и могущества Бога Отца, пониманием огромной Божьей любви к Нему, а также детальной продуманности и точности Божьего плана относительно Его. И вот комбинация этих факторов, она и давала в сердце Иисуса Христа мир. Обстоятельства вокруг Христа постоянно напрягались, но Он был всегда спокоен внутри. Вот почему Ему нужно было регулярно уединяться для молитвы. Почему Он это делал? Потому что у Него там источник спокойствия, источник мира. Вокруг бушуют обстоятельства. Люди, разные течения, давление на Него оказывается. Его, на Него клевещут, Его обманывают, пытаются каким-то образом достичь своих собственных целей. Но Он, имея связь с Отцом, наполняется этим глубоким миром, которые он получает от Отца. То есть его глубокий сердечный мир был одним из элементов Царствия Божьего, которое он принес на землю. Друзья, обладать этим миром – одно из особых благословений, которые имеют христиане, как сонаследники Христа и как дети царя. Перед тем, как оставить эту землю, помните, Иисус объяснял ученикам, Иоанна 14:27, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Вот это его состояние глубокого внутреннего спокойствия. Оно доступно сегодня для всех, кто принадлежит к его царству. Это то, чем было наполнено сердце Петра и Иоанна, когда они стояли перед Синедрионом, и эти люди очень образованные, очень властные, люди, которые злые очень. Они не привели в смущение апостолов. Апостолы стояли перед ними, и помните, они свободно сказали, когда те запрещали им проповедовать о Христе, они им сказали свободно: судите сами, кого нам слушать больше, Бога или вас. Вот эти необразованные рыбаки, они абсолютно не поддались страху, когда они стояли перед этой могущественной верхушкой иудейской власти. Это то, чем обладали Павел и Сила, когда их арестовали в Филиппах, и когда их заковали в оковы, в кандалы, и когда их посадили в темницу. И помните, они тогда, молясь, воспевали Бога. Почему они это делали? Это было не какое-то внешнее выражение храбрости. Абсолютно. Это было выражение глубокого мира. Почему? Потому что они знают, Господь царствует. Для них это было чрезвычайно важно. Это то, чем обладали миллионы христиан, которые прошли самые разные трудности и испытания на протяжении 2000 лет. Вот этот сердечный мир, он приводил в изумление палачей, стражников разных. И мы это очень хорошо знаем из истории. Мы знаем от людей, которых мы сами знали или знаем. Это то, что реальность. В этом особое благословение сынов и дочерей Царства, друзья мои. Вот что значит слова «ищите Царствие Божие». Ищите этого мира внутри, который приходит с пониманием того, что Господь царствует. Что Он могущественный, что Он сильный, что у Него все под контролем. И у Него есть величайший план, который точно учел каждую деталь жизни. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями». Ищите мира, который дает Христос, больше, чем успеха в любом другом деле. Ищите сердечного мира больше, чем вы заботитесь о пропитании, одежде, о работе, о замужестве, о успехе в служении, о каких-либо других делах. Иисус призывает к этому, Он говорит, это важнее, не потеряйте этот мир. Это важнее, чем все остальное. В этом глубоком сердечном мире и заключается Царство Христа, которое непонятно и недоступно неверующим людям. Оно просто недоступно. Это совершенно другая природа. И третье, живите радостью, которая приходит со Христом. То есть, что значит искать Царствие Божие? Во-первых, это жить праведностью Христа, углубляться в этой жизни, познавать и понимать важность праведности Христа. Второе – это жить миром, который дает Христос. У Христа этот мир был. И Он говорит, вот этот мир даю вам. И третье – жить радостью, которая приходит со Христом. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость. Вы знаете, мы все живем в поиске радости. Все люди живут ради того, чтобы найти радость. У разных людей в разных вещах она заключается. У кого-то вкусно поесть, у кого-то бизнес построить хорошо, а у кого-то стать популярным в каких-то кругах. И миллионы других разных вещей. Но каждый из нас движим тем, что надеждой, то, что он получит радость от того, что он делает. Так вот, апостол подчеркивает, что настоящая радость, она рождается в сердце в результате действия Святого Духа. Посмотрите, мир и радость во Святом Духе. В результате действия Святого Духа. И это одна из ключевых граней Царства Иисуса Христа. Стремление иметь радость, которой движимы люди, отвечается или же удовлетворяется полностью только Иисусом Христом. Апостол подчеркивает, что смысл христианской веры в том, что она открывает доступ к этой настоящей радости. То есть, когда в сердце установлено Царство Христа, оно обязательно будет наполняться глубокой удовлетворенностью в нем. Несколько текстов об этом говорят. Первое Иоанна, первое послание Иоанна, первая глава со второго стиха. Он говорит, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. То есть эта радость приходит в результате общения. Общение с Сыном и через Сына общение с Отцом. Эта радость связана с тем, что в Иисусе Христе мы примирились с Богом, с тем, что Бог стал нашим Отцом. Мы понимаем в результате вот этого примирения, мы понимаем, еще раз посмотрите Римлянам 8:31, «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Мы понимаем, это дает основание для радости. Кроме того, полноценная радость, которая приходит со Христом, это радость, исходящая из Его сердечного мира. То есть Христос освобождает нас от страхов, Он освобождает от зависимости от людей. Очень важный элемент. Чаще всего мы теряем радость по причине поведения людей, которые рядом с нами. Так вот, вот это царство Христа, когда оно в сердце, оно делает человека свободным от рабства человеческих мнений, от рабства поступков людей, которые вокруг. В Иисусе Христе есть сила противостоять любому давлению, любым угрозам, не поддаться на то, чтобы это давление не возбудило в тебе горечь, не возбудило в тебе обиду, не возбудило в тебе раздражение. Как только ты это допустил, ты потерял радость. И тебе кажется, что ты потерял радость, они виноваты. Но в действительности это в твоем сердце произошло. И вот Царство Христа дает вот этот антидот против этого яда. Оно дает эту способность не реагировать с горечью, злом, раздражением на то, что происходит вокруг. Именно так Он жил, Христос. Именно этому Он учит. Как вы понимаете, это намного круче, чем папа еще налей. Это в действительности сила жить. Это в действительности серьезная и глубокая способность побеждать. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит о том, как эта радость практически развивается в жизни христианина. Радость в сердце или глубокая удовлетворенность в сердце христианина, она приходит от удовлетворения, которое мы получаем от сотрудничества с Христом. 15 глава Евангелия Иоанна говорит о том образе, каким образом человек, будучи соединен с Христом, производит что-то полезное, что приносит радость. 5 стих. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, и без меня не можете делать ничего». То есть плод является результатом действия сока в растении, который идет с корня, проходит через лозу, попадает в ветвь и производит плод. Вот плод приносит ветвь. Но этот плод становится результатом взаимодействия ветви с корнем и лозой. Это действие сока, которое идет изнутри, идет снизу оттуда. Плод-то приносит сама ветвь, но этот плод становится результатом действия сока внутри этой ветви. Именно с этим сравнивает Христос нашу жизнь. То есть жизнь христианина, она подобна этому. Становясь подданными Царства Христа, примиряясь с Богом через жертву Христа, христианин получает привилегию быть соучастником Его дела и производя его плод. Посмотрите еще раз 8 стих 15 главы. «Тем прославится Отец мой». Вот это важная фраза. «Прославится Отец мой» – это значит, вы будете настолько великолепными, что Отец, Бог сам, будет от этого прославляем. То есть Божья слава в вас, в вашей жизни проявляется. В чем же она проявляется? Посмотрите, если вы принесете много плода, то есть, оказывается, Бог в своем творчестве, Он прославляется во многих вещах. Посмотрите на красоту природы, посмотрите на красоту звуков, посмотрите на красоту устройства человеческого организма. Это все слава Божия. Но Он говорит о том, что христианин, человек, который стал подданным Царства Христа, он может быть наиболее ярким выражением славы Божией тогда, когда он в сотрудничестве с Богом приносит плод. Дальше он говорит: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет». Что дальше? «И радость ваша будет совершенна». Вот рецепт радости. Эта радость напрямую связана не просто с нашим спасением, а с нашей принадлежностью Христу и с нашим взаимодействием с Ним, как с Царем нашей жизни. Этот плод и приносит наивысшую радость. Он выражается в двух составляющих, мы об этом говорили уже не раз. Во-первых, это плод Духа в нашей жизни. То есть, когда вот эти соки, они из корня, то есть от Бога, через Сына, приходят в душу христианина, Первое, что этот сок производит, помните что? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание, верность. Вот это то, что производит Дух Святой. И это дает человеку радость. Когда сердце наполнено любовью и миром, когда сердце способно прощать и долготерпеть, когда человек способен к воздержанию в результате действия Святого Духа в его сердце, это и дает ему внутреннюю силу, внутреннюю удовлетворенность, свободу, которую он имеет в Иисусе Христе. То есть это результат сотрудничества нашего возрожденного Духа с Духом Божиим, который живет и действует в нас. И он приносит настоящую глубокую удовлетворенность. Кроме того, в результате нашего сотрудничества с Богом рождается еще один плод. Это спасение душ и преображение их в образ Христа. Нет ничего более радостного, друзья мои, чем видеть результат Божьего действия, когда через наши молитвы, через наше свидетельство, наше отношение к людям, наш труд для Господа, души освобождаются от вечной погибели и становятся частью Царства Христа. Итак, искать Царствие Божие прежде всего означает искать радости, которая появляется в сердце в результате нашего сотрудничества с Богом, что приходит к нам в результате мира, который мы имеем в Нем, что становится возможным благодаря праведности, которую мы имеем в Иисусе Христе. Итак, это первая часть, которой мы посвятили немножко больше времени. Каким образом, чем характеризуются дети царя, как искать Царствие Божие, они живут Царством Христа. Второе, они расширяют Царство Христа. Это вторая особенность, которой характеризуются дети царя. Они движимы желанием расширить это царство. Ну вот эту вот жизнь, которую человек имеет в Иисусе Христе, он хочет, чтобы ее имели другие. Вот просто. Это то, что человек получил и не может держать у себя, потому что это то, что радикально изменило его жизнь. Это то, что дается от Бога. Когда Иисус повелевал своим ученикам, давал им великое поручение, он подчеркивал этот аспект. Посмотрите, Матфея, 28 глава, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, смотрите, что дальше, дана мне всякая власть». Он подчеркивает свой царский статус. «И в результате этого, и так идите, и делайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». То есть Иисус подчеркивает свой царственный статус. Он является основанием для главного повеления ученикам. То есть расширение Царства Христа – это главная цель христианской жизни. Это то, для чего мы живем на земле. Имея праведность, имея мир, имея радость – вот это то, что произведено в нашей жизни в результате Царства Иисуса Христа. И мы теперь направляем это все для того, чтобы расширять Царство Христа. Апостол Петр подробно об этом пишет. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Он говорит, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. То есть он серьезно заявляет каждому христианину. Каждый христианин должен это ясно понимать. Верующие действительно дети царя. Мы действительно царственное священство. Это очень важный элемент. Мы не люди второго сорта, как это пытаются представить в мире. Абсолютно нет. Это особые люди. Посмотрите, здесь написано «род избранный», «особенно избранные», «царственное священство», «народ святой», «люди, взятые в удел». То есть Бог особенно выбрал этих людей. Особенные люди во вселенной. Дальше говорится, для чего? Чтобы возвещать Божье совершенство. Чтобы возвещать другим совершенство, призвавшего вас. Мы не жалкие нищие, которые ловят крохи, падающие со столов великих людей мира этого. Всяких актеров, бизнесменов, еще каких-то знаменитых людей, когда верующие люди, а вот этот вот сказал так, и начинают подражать то одному, то другому человеку. Абсолютно, это совершенно чуждо божественной картине. Совершенно чуждо. Мы царственное священство. Именно так нас видит Бог, именно так Он говорит в Своем Слове. У нас есть что-то, чего нет ни у кого в мире. Что-то уникальное, чрезвычайно ценное, чего ищут все и не могут найти. Апостол Павел писал об этом очень интересно, второе послание к Коринфянам, 6 глава, он много об этом пишет, я один только штрих приведу. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, то есть люди в мире, им непонятна эта ценность, им непонятен этот царский статус. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Апостол Павел был одним из наиболее плодотворных распространителей Царства Христа. Он очень хорошо понимал, что у нас есть это особенное богатство, несравненное ни с какими земными богатствами. Это наше преимущество, которое делает нас уверенными, сильными, влиятельными в мире. Именно об этом говорит апостол. Посмотрите еще раз. «Но вы род избранный, царственное священство, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас». Апостол говорит, Бог сделал вас царственным священством, чтобы то, что вы получили, став подданными Царства Христа, вы могли передать другим, чтобы вы стали проводниками Божьей славы для окружающих людей. Это действительно царская задача, друзья. Только те, кто действительно понимает, что в Иисусе Христе мы обладаем величайшим преимуществом над людьми мира сего, только эти люди способны оказать трансформирующее влияние в мире. Ниже апостол Петр поясняет, как это происходит. Он приводит несколько примеров такого влияния. 2 глава 11 стих, он говорит, «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Так весь мир живет. Весь мир живет в похоти. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев». Вот и сегодня это же происходит. «Чтобы они, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». То есть под влиянием жизни детей царства люди прославляют Бога. То есть они становятся христианами. Это точно так же реально сегодня, в наш век постмодернизма, как это было реально в век Нерона, когда апостол Петр писал эти слова. Вот эта свободная, уверенная и доброжелательная жизнь верующих людей, она заграждает уста человеческому безумию. 15 стих, посмотрите. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, а не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи». Друзья, это царская жизнь, это царственная жизнь, которая вместе с Иисусом Христом способна фокусироваться на спасении душ, даже тогда, когда эти люди гонят, злословят, притесняют. 21 стих, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то суде и праведному. И в это время он грехи наши вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Вот это жизнь, достойная царя. Вот это жизнь детей царя. Мы можем сделать отсюда вывод. Христова реакция на людей, делающих вам злое, наивысшая форма царственного величия, которую могут иметь подданные Царства Христа. Это то, о чем говорит здесь апостол. И в конце он приводит еще один заключительный штрих. 3 глава 15 стих. «Святите в ваших сердцах Христа, как Господа». Это в моем переводе. Эта часть. «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Друзья, это истинная цель нашей жизни. Это главная цель. Все остальное второстепенно. Мы живем на земле, чтобы расширять Царство Христа. Всякий христианин, который живет другими целями, обязательно разочаруется. Посмотрите теперь внимательно, каким образом то, что вы делаете, ведет к расширению Царства. И будьте движимы этим желанием. У нас разные дарования. Кто-то, подобно мне, может проповедовать. Кто-то может петь вот здесь. Кто-то может заниматься, взять группу подростков и заниматься с ними или с детьми в воскресной школе. У мамы какой-то есть ответственность отдать, передать это царство в сердца своих детей, с которыми она проводит день за днем, неделя за неделей. У кого-то есть возможность заработать деньги и вложить в расширение царства. Главное быть движимым этим желанием. Главное жить этой целью и понимать, что я делаю это, чтобы царство Христа расширилось. Кто-то веб-сайт создает для того, чтобы царство Христа расширялось. Но можно создавать веб-сайт ради веб-сайта, а можно царство Христа расширять через это. Вот главная цель. Итак, искать Царствие Божие прежде всего означает, чтобы распространение Царства Христа стало главной целью нашей жизни. Не религиозный активизм, не деятельность, не исполнение обрядов, а настоящее сотрудничество с Богом в Его деле распространения и влияния Его Царства. Итак, мы говорили о двух вещах уже, которые характеризуют детей царя. Они живут Царством Христа, они расширяют Царство. И третье, очень коротко, они ожидают Царства Христа. Если для человека Царство Христа дорого, то он будет жить, как говорят, спать и видеть, когда же оно в полной степени реализуется. Оно станет естественным для каждого христианина. Не нужно его подталкивать будет. Титу 2 глава 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Это блаженное упование и явление славы указывает на пришествие Иисуса Христа во славе. Филиппийцам 3 глава 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело это преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которую Он действует и покоряет себе все». Заметьте, как о действии Царства здесь говорится очень ясно. В книге Откровения описан этот момент, которого ожидают спасенные Христом. 19 глава, 6 стих. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся. Воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Друзья, это тот момент, о котором говорится в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, что Христос, покорив мир, передаст царство Отцу. Это представлено то, что будет. И вот в самом конце этой книги Бог открывает, Христос открывает Иоанну то, чем наполнено сердце каждого верующего в Него, кто принадлежит Его Царству. 22 глава, 12 стих. «Вот гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». И 20 стих. «Свидетельствующий это говорит, ей гряду скоро, аминь». И вот здесь отвечает Иоанн на это. «Ей гряди, Господи Иисус». Сегодня, когда мы празднуем Рождество, очень хотелось бы, чтобы оно стало причиной нашего настоящего торжества в том царе, который пришел на землю для того, чтобы сделать нас детьми царя. Мы преклоним колени сейчас и поблагодарим за это Господа. Господи, Боже наш, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Сына Твоего, которого Ты послал на землю. Благодарим Тебя за победу на Голгофском кресте. Благодарим Тебя за праведность, которую Ты подарил нам, за то, что Ты примирил нас с собой через Голгофскую жертву. Благодарим Тебя за эту свободу, которая есть у нас в Тебе, что Ты сделал нас детьми Царства, что мы по-настоящему принадлежим Тебе как Царю, как Владыке Вселенной, и мы знаем, Господи, что Ты в действительности могущественный, Ты в действительности Тот, Кто контролирует все. Благодарим Тебя за Твою огромнейшую любовь, проявленную к нам. Благодарим Тебя за Твое провидение, за удивительно точный план, который Ты приготовил для каждого из нас. Благодарим Тебя за то, что Ты оправдал нас и сделал нас людьми, которые принадлежат не просто Небесному Царству, они принадлежат Царю и принадлежат без какой-то тени. Мы знаем, Господи, что это стало результатом того освящающего действия, которое совершено на кресте. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим за эту точку опоры, которая у нас есть. Благодарим Тебя, Господи, за глубокий сердечный мир, который Ты даешь, который Ты принес, и Ты сказал: «Мир мой даю вам». Благодарим, Господи, Тебя за радость сотрудничества с Тобой. Благодарим Тебя за эту привилегию приношения плода, что Ты через нас и в нас производишь свой вечный плод, который является выражением славы небес. Господи, благодарим Тебя за это. И сегодня, Господи, я, подобно как когда-то апостол молился о верующих в Ефесе, я хочу просить Тебя о всех нас. Господи, помоги нам искать Царствие Божие. Помоги искать всем сердцем. Помоги, Господи, наполняться пониманием и практикой этого Царства в нашей жизни. Ты знаешь каждого из нас, Господи, Ты знаешь наши обстоятельства, Ты знаешь, Господи, жизнь нашу, Ты знаешь наши нужды, Ты знаешь, Господи, как часто мы направляем свои усилия куда-то в другую сторону, пытаясь царствовать вместе с людьми, которые не знают Твоего царства. Освободи нас от этого, Господи. Помоги, чтобы каждый из нас знал Твое царство по-настоящему и жил им глубоко. Просим Тебя обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!